Глава 21. О духовном компромиссе. Вопрос о сопротивлении злу, сопротивляться ли ему, и как именно, есть вопрос не настроения, не произвола, не вкуса и не темперамента, а вопрос характера и религиозности, вопрос религиозного характера. Это вопрос основной религиозной силы любви, и притом мира, приемлющей любви. Вся основная проблема нашего исследования не имеет смысла для того, кто отвергает мир, кто не признает его ценности, не видит заложенных в нем божественных сил и заданий и не приемлет их волею. Внешние проявления зла, с которыми надлежит бороться, входят в самую ткань отвергаемого мира, и если в мире нет ничего, что стоило бы оборонять от злодейского нападения, если он заслуживает только того, чтобы отвергнуть его, отвернуться и уйти, то и самая проблема силы и меча неизбежно отпадает и гаснет. Первая проблема меча есть практическая проблема, и разрешение ее зависит от практического мироприятия, так что отвергающий мир отвергает и меч, но не обратно. Однако тот, кто не на словах только, не в виде фразы или позы, а действительно отвергает мир, тот не имеет никаких оснований оставлять свою личность в его составе. Ибо до тех пор, пока человек соглашается жить в этом мире, он тем самым приемлет его уже самым фактом своего пользования им, пользования его благами и его возможностями. Никакое уединение, никакое пустынное жительство, никакое сокращение потребностей не выражает последовательного мироотвержения. Напротив, все это остается особым видом мироприятия, и притом утонченного мироприятия, творящего строгий выбор ради обретения нового видения. Одним словом, всякий не убивший себя человек приемлет мир, и постольку проблема меча имеет для него смысл и значение. Для христианина вопрос мироприятия разрешается в последовании Христу. Христианин призван идти по его стопам, как он принять мир и не принять зла в мире, как он восприять зло, испытать его и увидеть, но не приять его, и повести со злом жизненно-смертную борьбу. И именно в этом последовании Христу настоящие христиане всегда принимали бремя мира и муку мира, а с тем вместе и муку зла, и бремя борьбы с ним, и в себе самом, и в других. И приемли эту муку и борьбу, они готовились и к завершению своего крестного пути, к приятию смерти в борьбе от руки отвергнутого зла. Чтобы достойно принять мир, надо увидеть с очевидностью дело Божие на земле и творчески принять его как свое собственное, всею своей силой и волей, и деятельностью. Не свое дело выдать за Божие, а Божие дело принять как свое. И в ту меру, в какую это удастся человеку, в эту меру он правильно поставит и правильно разрешит проблему меча. Отвергающий меч настаивают на том, что путь меча есть неправедный путь. Это верно в смысле абсолютной нравственной оценки. Это неверно в смысле указания практического исхода. Понятна мечта о том, чтобы для нравственно совершенного человека не было неодолимых препятствий в чисто духовном побарании зла, так чтобы он мог остановить и преобразить всякого злодея одним своим взглядом, словом и движением. Эта мечта понятна. Она есть отображение двух скрестившихся идей. Идеи богоподобия нравственно совершенного человека и идеи всемогущества Божия. Она как бы ссылается на то, что истинно добродетельный человек приближается к божественному совершенству, от которого увеличивается его духовное могущество так, что перед этим духовным могуществом злодею становится все труднее устоять. Это благородная, но наивная мечта. И несостоятельность ее обнаруживается тотчас же, как только ее пытаются превратить в универсальное правило поведения. Эта мечта несостоятельна духовно, потому что обращение и преображение злодея должно быть его личным самостоятельным актом, пламенем его личной свободы, а не отблеском чужого совершенства. И если бы это могло быть иначе, то он давно уже преобразился бы от дыхания уст Божиих. Эта мечта несостоятельна и исторически. Духовная сила праведника имеет свой предел перед лицом сущего злодейства. И казалось бы, что именно христианину не подобало бы переоценивать эту мечту, имея перед глазами образы многого множества святых, замученных, не обратившимися и не преобразившимися злодеями. Путь меча есть неправедный путь. Но кто же этот человек, который пугается этой неправедности, объявляет ее злодейством и бежит от нее? Это тот самый человек, который в течение всей своей жизни не только мирился со всевозможной неправедностью, поскольку она ему была нужна или полезна, но и ныне постоянно грешит со спокойной душою, грешит в свою пользу и даже не вспоминает об этом. И вдруг, когда необходимо принять на себя бремя государственности, служение, которое, по глубокому слову Петра Великого, есть подлинное дело Божие и потому не терпит небрежия, тогда он вспоминает о том, что он непременно должен быть безгрешным праведником, пугается, аффектированно объявляет эту неправедность грехом и показывает себя вне тох. Да, путь меча есть неправедный путь, но нет такого духовного закона, что идущий через неправедность идет к греху. Если бы было так, то все люди, как постоянно идущие через неправедность и даже через грех, были бы обречены на безысходную гибель, ибо грех нагромождался бы на грех, и неодолимое бремя его тянуло бы человека в бездну. Нет, жизненная мудрость состоит не в мнительном праведничении, а в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступать в неправедность, идя через нее, но не к ней, вступая в нее, чтобы уйти из нее. Да, путь силы меча не есть праведный путь, но разве есть другой праведный? Не тот ли путь сентиментального непротивления, который уже раскрыт выше, как путь предательства слабых, соучастия со злодеем, совиновности с пресекающим и в довершении наивно-лицемерного самодовольства? Конечно, этот путь имеет более спокойную, более приличную, менее кровавую внешнюю видимость. Но только легкомыслие и злая тупость могут не чувствовать, какою ценою оплачены это спокойствие и это приличие. Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует идеального по своему совершенству нравственного исхода и не приемлет никакого иного, тот не разумеет основной жизненной трагедии. Она состоит в том, что из этой ситуации нет идеального исхода. Уже простая наличность противолюбовной и противодуховной ожесточенной воли в душе другого человека делает такой безусловно праведный исход до крайности затруднительным и проблематичным. Ибо как не судить и не осудить? Как не выйти из полноты любви и не возмутиться духом? Как не оторваться и не противостать? Но при наличности подлинного зла, изливающегося во внешние злые деяния, идеально праведный исход становится мнимым ложным заданием. Этого исхода нет и быть его не может, ибо дилемма, встающая перед человеком, не оставляет для него места. Она формулирует то великое столкновение между духовным призванием человека и его нравственным совершенством, которое всегда преследует человека в условиях его земной жизни. Божие дело должно быть свободно узрено и добровольно принято каждым из нас. Но мало утвердить себя в служении ему, надо быть еще сильным в обороне его. Всегда возможно, что найдутся люди, быть может, кадры, союзы, организации людей, которые, свободно отвергнув Божие дело, утвердятся в противоположном и поведут нападение. И вот злодей, поправший духовное призвание человека и понуждающий к тому же других людей, ставит каждого, приявшего Божье дело, перед дилеммой. Предать дело Божие и изменить своему духовному и религиозному призванию, соблюдая свою праведность, или прибыть верным Богу и призванию, избирая и осуществляя неправедный путь. Из этого положения нет праведного исхода, ибо предающий дело Божие и изменяющий своему духовному призванию только по недомыслию может считать свой исход праведным. И это отсутствие нравственно совершенного образа действий перед лицом наступающего злодея необходимо понять и продумать до конца. При объективном отсутствии праведного исхода самая проблема его оказывается ложную, и самое искание его становится безнадежным делом, за безнадежностью которого иногда с успехом укрывается робость и криводушие. Напротив, мужество и честность требуют здесь открытого приятия духовного компромисса. Если в повседневной жизни и в обычном словоупотреблении компромисс состоит в расчетливой уступке человека, блюдущего свой личный или групповой интерес и надеющегося, что меньшая жертва спасет большую выгоду, то устанавливаемый нами духовный компромисс совершается не в личном интересе и не стремится спасти никакую выгоду. Это есть бескорыстное приятие своей личной неправедности в борьбе со злодеем, как врагом Божьего дела. Тот, кто приемлет духовный компромисс, думает не о себе, а о предмете. И если думает о себе, то не в меру своего житейского интереса, а в меру своего духовного и нравственного напряжения. И если думает все-таки о себе, то меньше, чем тот, кто, укрываясь, дрожит над своей мнимой праведностью. Компромисс меченосца состоит в том, что он сознательно и добровольно приемлет волею нравственно неправедный исход как духовно необходимый. И если всякое отступление от нравственного совершенства есть неправедность, то он берет на себя неправедность. И если всякое сознательное, добровольное допущение неправедности волею создает вину, то он приемлет и вину своего решения. Если ему до того было доступно величайшее счастье жить, приближаясь к требованиям совести, то теперь он отказывает себе в этом счастье, как в невозможном. Перед лицом сущего злодея совесть зовет человека к таким свершениям, которые доступны только божеству и его всемогуществу, и для которых ни мысль, ни язык человека не имеют ни понятий, ни слов. Эти свершения, если бы они были возможны, отрицали бы самый способ разъединенного бытия, присущий людям на земле, и предполагали бы возможность того, чтобы праведник, оставаясь собою, вошел в душу злодея и стал бы им, злодеем, не становясь им до конца, для того, чтобы в нем перестать быть злодеем и выйти из него, обратив его в праведника. Но эти свершения по силам не человеку, а Богу, и мечтание о них остается на земле практически бесплодным. Перед лицом этой невозможности сопротивляющийся должен решиться на духовно необходимый, хоть и неправедный путь. Он должен принять наличную, нравственную безвыходность и изжить ее чувством, волею, мыслью, словом и поступком. Желая блага, преданный благу, он видит себя вынужденным во имя своей религиозной верной цели взять на себя неправедность и, может быть, вину, и как бы отойти от блага, и притом с полным сознанием того, что он совершает. Положение его является нравственно трагическим, и понятно, что выход из него оказывается по плечу только сильным людям. Но сильный человек утверждает свою силу именно тем, что не бежит от конфликта в мнимо добродетельную пассивность и не закрывает себе глаза на его трагическую природу, впадая от малодушия в криводушие. Сильный человек видит трагичность своего положения и идет ей навстречу, чтобы войти в нее и изжить ее. Он берет на себя неправедность, но не для себя, а во имя дела Божьего». И то, что он делает в этой борьбе, является его собственным поступком, его собственной деятельностью, которую он и не думает приписывать Богу. Это есть его человеческий исход, который он сам осознает как духовный компромисс, и который есть в то же время его подвиг, ибо это есть великое предметное напряжение его, ведущее борьбу за благо воли. Подвиг здесь не только в ведении самой борьбы, но и в том духовном напряжении, которое необходимо для открытого и выдержанного приятия возможной вины. Напряжение духа нужно здесь не только для того, чтобы убить злодея, но и для того, чтобы вынести свой поступок и пронести через жизнь совершенное дело, не роняя своего поступка малодушным отречением от его необходимости, но и не идеализируя его нравственного содержания. Трагедия зла и борьбы с ним — разрешается именно через приятие и осуществление этого подвига. И самый подвиг оказывается тем выше, чем живее в совершающемся его остается способность освещать его лучом божественного совершенства. Надо видеть не только необходимость своего напряжения и делания, но и ту человеческую безвыходность, которая его породила. Нужен не целесообразный психический механизм меча, но духовный организм, зрячий в своем решении и сильный до того, чтобы вынести эту зрячесть, чтобы не только свершить поступок, но и осветить его потом Божиим лучом, и, увидев неправедность его, снова увидеть его духовную необходимость и снова свершить его в меру этой необходимости, и принять все это не из личных побуждений, а в религиозном порядке. Борьба со злом требует всегда героизма, не только тогда, когда она ведется в форме внутренних усилий, воспитывающих человека и взращивающих его духовные крылья, но и тогда, когда она ведется в форме понуждающего и пресекающего меча. Героизм меча состоит не только в том, что его дело трудно, беспокойно, полно лишений, опасностей и страданий, но и в том, что меченосец нуждается в особых духовных усилиях для ограждения своего личного духовного кремля. Ибо его героизм есть героизм сознательно и убежденно приятой неправедности. Мало того, человек, берущийся за меч в безысходной борьбе со злодеем, героичен, потому что он подъемлет этим бремя мира. поставленный перед основной трагической дилеммой, не оставляющий для него нравственного исхода, он религиозно приемлет эту безысходность. И, избирая наименее неправедный и наиболее трудный путь меча, он принимает этот путь как свою судьбу. Религиозное приятие своей судьбы есть тот основной героизм, которому призван каждый из людей, не к приятию судьбы в смысле квиетизма, смотри примечание 80-е, или детерминизма, или безволия, или фатализма, но к волевому, жизненно-деятельному и религиозно-преданному приятию, которое созерцает жизнь как служение, освещает ее лучом призвания и вливает всю личную силу в религиозное служение этому религиозному призванию. Судьба человека — в том, чтобы в жизни на земле иметь дело с буйством неуговоримого зла. Уклониться от этой судьбы нельзя. Есть только две возможности. Или недостойно отвернуться от нее и недостойно изживать ее в слепоте и малодушии, или же достойно принять ее, осмысливая это принятие как служение и оставаясь верным своему призванию. Но это и значит принять меч во имя Божьего дела. В этом приятии своей судьбы и меча человек полагает свою душу, но утверждает свой дух и его достоинство. Он полагает свою душу не только в том низшем смысле, что соглашается отдать свою земную жизнь в борьбе со злодеем, но еще и в том высшем смысле, что берет на себя совершение дел, бремя которых он потом несет, быть может, через всю жизнь, содрогаясь и отвращаясь при непосредственном воспоминании о них. Он принимает не только бремя смерти, но и бремя убийства. И в бремени убийства не только тягостность самого акта, но и тягость решения, ответственности и, может быть, вины. Его духовная судьба ведет его к мечу, и он принимает ее, и меч становится его судьбой. И в этом исходе, в этом героическом разрешении основной трагической дилеммы он неправеден, но прав. Христос учил не мечу, он учил любви. Но ни разу, ни одним словом не осудил он меча, ни в смысле организованной государственности, для коей меч является последней санкцией, ни в смысле воинского звания и дела. И уже первые ученики его, апостолы Петр и Павел, первое послание Петра, глава 2, стихи с 13 по 17, послание к римлянам, глава 13, стихи с 1 по 7, раскрыли положительный смысл этого неосуждения. Правда, апостолам было дано указание, что меч не их дело, и что все, взявшие меч, мечом погибнут. От Матфея, глава 26, стих 52. «И воинствующие обороны для себя Христос не восхотел, но именно в этом отказе от обороны и вопросе об уплате подати». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 17 по 21, от Марка, глава 12, стихи с 14 по 17. «И в разговоре с Пилатом», Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 38, глава 19, стихи с 9 по 11, веет тот дух свободной царственной лояльности, который позднее утверждали апостолы и который не постигли и утратили в дальнейшем такие мироотрицатели, как Афиногор, Тертуллиан, смотри примечание 81, и другие. И вот земная гибель от взятого меча остается высшую евангельскую карою, предреченную для меченосца. Христос учил любви, но именно любовь подъемлет многое, и жертву неправедности, и жертву жизни. Да, взявшие меч погибают от меча, но именно любовь может побудить человека принять эту гибель. Взявший меч готов убить, но он должен быть готов к тому, что убьют его самого. Вот почему приятие меча есть приятие смерти. И тот, кто боится смерти, тот не должен браться за меч. Однако в любви не только отпадает страх смерти, но открываются те основы и побуждения, которые ведут к мечу. Смерть есть не только кара, заложенная в самом мече. Она есть еще и живая мера для приемлемости меча. Ибо браться за меч имеет смысл только во имя того, за что человеку действительно стоит умереть. Во имя дела Божьего на земле. Бессмысленно браться за меч тому, кто не знает и не имеет в мире ничего выше самого себя и своей личной жизни, ибо ему, вернее, бросить меч и спасаться хотя бы ценой предательства и унизительной покорности злодеям. Но за Божие дело в себе самом и в других, и в мире имеет смысл идти на смерть, ибо умирающий за него отдает меньшее за большее, личное за сверхличное, смертное за бессмертное, человеческое за Божие. И именно в этой отдаче, именно эту отдачу он делает свое меньшее большим, свое личное сверхличным, свое смертное бессмертным, ибо себе человеку он придает достоинство Божьего слуги. Вот в каком смысле смерть есть мера для приемлемости меча. Весь этот раскрытый и утверждаемый нами духовный компромисс неизбежен для человека в его земной жизни. К нему не сводится, смотри, примечание звездочка, но на нем, в последней инстанции, покоится начало внешне понуждающей государственности. Государственное дело совершенно не сводимо к мечу, но меч есть последняя и необходимая опора. Тот, кто не признает меча, тот разрушает государство. Но напрасно он думает, что он избавляет себя этим от компромисса, ибо он только предпочитает безвольный, трусливый, предательский и лицемерный компромисс компромиссу волевому, мужественному, самоотверженному и честному. Меч, как символ человеческого разъединения на жизнь и смерть, не есть, конечно, нравственно лучшее в отношении человека к человеку. Но это нравственно не лучшее, духовно необходимо в жизни людей. Не всякий способен взяться за меч и бороться им, и остаться в этой борьбе на духовной высоте. Для этого нужны не худшие люди, а лучшие люди, сочетающие в себе благородство и силу. Ибо слабые не вынесут этого бремени, а злые изменят самому призванию меча. Так слагается один из трагических парадоксов человеческой земной жизни. Именно лучшие люди, призванные к тому, чтобы вести борьбу со злодеями, вступать с ними в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность и притом вести эту борьбу не лучшими средствами, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным. Вести государственную борьбу со злодеями есть дело необходимое и духовно верное, но пути и средства этой борьбы могут быть и бывают вынужденно неправедные. И вот только лучшие люди способны вынести эту неправедность, не заражаясь ею, найти и соблюсти в ней должную меру, помнить о ее неправедности и о ее духовной опасности, и найти для нее личные и общественные противоядия. Счастливы в сравнении с государственными правителями монархи, ученые, художники и созерцатели. Им дано творить чистое дело чистыми руками. Но не суд и не осуждение должны они нести политику и войну, а благодарность к ним, молитву за них, умудрение и очищение. Ибо они должны понимать, что их руки чисты для чистого дела только потому, что у других нашлись чистые руки для нечистого дела. Они должны помнить, что если бы у всех людей страх перед грехом оказался сильнее любви к добру, то жизнь на земле была бы совсем невозможна. В одном из своих писем святой Амвросий Медиоланский, смотри примечание 82, рассказывает, смотри примечание звездочка, о той печали, которая охватывает ангелов, когда им приходится покидать блаженство горнего созерцания с его покоем и чистотою и слетать по повелению Божию на землю, принося злодеям суд и кару и огонь Божьего гнева. Безрадостно и скорбно благому существу выходить из плеромы, смотри примечание 83, обращаться к злу и воздавать ему по справедливости». И вот в этом образе каждый благородный носитель власти меча должен найти для себя утешение и источник силы. Конец главы.